1985 по 1990 годы наша семья жила в Англии, в Сент-Олбанс. Это где-то в 45 минутах езды от Лондона. И мы часто бывали в Лондоне. Это мой один из моих самых любимых городов. И что нам нравилось делать, это посещать Лондонский Тауэр. Короли и королевы хранили там свои короны, свои накидки, свои другие регалии королевские еще с 17 века. И если вы наблюдаете за коронацией короля и королевы, и сейчас королева уже в престарелом возрасте, поэтому мы можем увидеть коронацию вскоре. И при коронации берут эти регалии, приводят в, или приносят в Вестминстерское аббатство и коронуют их. Миллионы людей видели эти ювелирные изделия там, в Лондоне, в Англии. И что интересно, что это не просто музейная коллекция, это рабочая коллекция. Ее используют, например, государственную корону носит монарх при открытии заседаний парламента. И там собраны самые дорогие ювелирные изделия. Королевская семья одевает эти регалии в течение многих лет. И если вы захотите купить для вашей жены вот такая корона, $39 миллионов, но она не продается, потому что она бесценная. Но слава этих венцов блекнет по сравнению с небесными венцами. Библия описывает 5 небесных венцов в Новом Завете, которые народ Божий будет носить. Описывает 2 венца, которые Иисус один носил, а другой будет носить. И сегодня мы изучим с вами этих 5 небесных венцов в Новом Завете, потому что нам важно понимать их, особенно важно для людей, которые ищут смысла жизни. Книга Откровения, 2 глава. Откровение, 2 глава, и мы рассмотрим с вами 5 венцов, которые народ Божий будет носить, которые обращаются к нашим сердцам, 5 венцов, которые дают смысл и цель жизни, 5 венцов, которые дают нам вечные уроки для народа Божьего, ожидающего второго пришествия Христа. Итак, первый венец, книга Откровения, 2 глава, и стих 10. «Не бойся», так? «Не бойся». Так звучат первые слова этого стиха. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе что? Венец жизни». Вот эти слова были написаны в Смирнской церкви. Город Смирна — это Измир в Турции сегодня. Прекрасный прибрежный город, и я бывал в нем несколько раз. Главным богом этого города был Дионис. Дионис — это был бог плодородия и празднеств. Когда священники Диониса умирали, они возлагали смертный венец на голову этого священника, который умирал. И теперь апостол Павел в противовес этому венцу жизни говорит о венце смерти. Венец жизни дается тем, кто переживает испытания, трудности в жизни, страдания, тем, кто сталкивается со смертью за Христа. И Павел сравнивает этот небесный венец с венцом смерти, который возлагали на голову священников Диониса. Он говорит о людях, которые одержат победу над злом. Он видит здесь венец жизни, который будет дан победителям. Он вдохновляет этих верующих, верных верующих людей, быть верными до смерти. Когда путь затягивается, когда дорога нелегкая, когда ты переживаешь или проходишь через долину страданий, то есть венец жизни, приготовленный для вас в конце пути. Смерть не конец. Могила — это не просто мрачная ночь, в которой нет рассвета. Смирнская церковь жила среди больших страданий. Само слово «смирно» означает «люди, которые переживают страдания, трудности за Христа». В это время римские власти проводили праздник, ежегодный праздник, и все граждане города должны были прийти на центральную площадь и сжигать фимиам для Бога. Если вы жили в Смирне, вам нужно было сжигать фимиам для Диониса. Поликарп, которому было 86 лет, такой уже престарелый, седовласый человек, весь покрытый морщинами, был пастором этой церкви в Смирне. И 86 лет ему было, его привели на площадь городскую, и там его призвали отречься от христианской веры. Он распростер свои руки перед толпой и сказал: «Как я могу отвергнуть своего Господа, который 86 лет был так верен мне?» Его сожгли в тот день. Что дало ему такую веру? Что дало ему такую уверенность посреди тех страданий, которые он переживал? Он верил, что однажды он получит венец жизни. Вот это понятие, что жизнь не заканчивается смертью, но за этой жизнью земной есть вечность, и верующие могут ожидать этого венца жизни. Я вспоминаю также Джона Гуса. Некоторые из вас читали о нем. Верный человек Божий, который жил в Средневековье. Он был прекрасным примером верности даже перед лицом заточения и смерти. При его осудили и приговорили на сожжение. В течение года он был в мрачном, сыром подвале. Он ослабел, его здоровье ухудшилось в этой темнице, и его привели на собор в Констанции. Его поставили перед прилатами, перед священниками. Его приговорили к смерти. Он был католическим священником сам, Гус, но он оставил это служение. И он начал разрывать свои священнические одежды. И в конце концов митру возложили ему на голову. Это как... Это было... Бумажная такая митра, и на ней были изображены драконы и всевозможные изображения, унижающие его, признали еретиком. И когда осуждали его душу на вечное мучение, они верили в это, они одели эту митру на его голову. Я читаю из истории реформации, книга «Великая борьба», страница 109. Затем с него начали снимать облачение, и, наконец, возложили на голову бумажную митру пирамидальной формы, на которой были изображены страшные фигуры бесов и бросавшиеся в глазах надпись «Отъявленный еретик». «С великой радостью, — сказал Гус, — я надену венец позора ради тебя, мой Иисус, ведь ты за меня понес терновый венец». И он сказал, то есть Иисус нес этот терновый венец. Один знакомый прислал мне вот этот венец из терна, из Израиля, из тех кустов, которые, видимо, использовали для того, чтобы сделать этот венец. Вы видите, какие здесь шипы. Можете себе представить, как они пробили чело Иисуса, и кровь стекала по Его лицу. Иисус принял на Себя терновый венец, чтобы мы с вами могли носить венец жизни. Гус понес эту митру позорную ради того, чтобы затем принять венец жизни. Венец жизни побуждает нас посреди болезней, страданий и смерти понимать, что однажды мы встретимся с Иисусом, подателем жизни. Однажды мы будем с Ним в вечности, и венец жизни обращается к нам, живущим в 21 веке. Не сдавайся. Будь верен Богу. Ты можешь переживать испытания сейчас, но смерть — это не конец. Есть венец жизни, который ожидает тебя. Аллилуйя! Смерть останется в прошлом, и ты будешь жить вечной жизнью в течение нескончаемых веков. Итак, венец жизни символизирует жизнь с Иисусом Христом. Томас Гатри записал следующие слова. Он был известным богословом христианским. «Вечная жизнь — это избавление от вечной смерти, избавление от проклятия за нарушение Божьего закона, избавление от участи вечной смерти. Это свобода от силы греха. Это радость от того, что ты имеешь чистое сердце, мир с Богом, радость без всякой печали, здоровье, которое никогда не останавливается и не заканчивается, и слава, которая не истлевает, совершенная святость во свете Спасителя нашего в присутствии Бога. Когда путешествие затягивается, дорога непростая, помните, что есть венец жизни, ожидающий вас. Когда вы переживаете трудности в жизни, помните, что вас ожидает венец жизни. Когда мрак окружает вас, разочарование окутывает вас, помните, что есть венец жизни, ожидающий вас. Но это ведет нас ко второму из этих венцов, 1 Коринфянам 9 глава, стих 25. Пять венцов, которые взывают к новозаветним верующим, которые дают надежду, ободрение. Пять венцов, которые дают смысл жизни. Второй венец, 2 Коринфянам 9 глава и стих 25. Для того, чтобы понять, давайте 24 и 25 прочитаем. Это 1 Коринфянам 9, 24 и 25. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Итак, название этого венца — это венец нетленный. В Греции было три главных спортивных состязания во время Павла. Первое — это Олимпийские игры. Мы знакомы с ними и сегодня. Вторые игры были Пифийские, и третьи были Истмийские. Эти спортивные соревнования очень часто включали в себя забеги на колесницах, затем бокс, бег и другие состязания. Эти спортивные соревнования, там не давали медали, как сегодня дают золотые, серебряные, бронзовые, но победителю давали венец, красивый венец из лаврового листа. И Павел размышлял над этим венцом, и эти спортсмены старались приложить все силы, тренировались для того, чтобы получить этот венец. Они очень много тренировались. Они не были безразличными людьми, так они напрягали все свои усилия, они использовали всю свою силу и прилагали все усилия для того, чтобы получить этот лавровый венец. Но затем, через какое-то время, этот венец увядал. Запах исчезал, цветы исчезали, лепестки опадали на землю. Апостол Павел сравнивает эти тленные венцы с нетленным венцом, который Христос даст победоносному народу своему. Итак, если эти спортсмены готовы были столько времени потратить, столько усилий, если они не были ленивыми, не были самодовольными, если они ради этого тленного венца, у которого цветы завянут, листья станут коричневыми и опадут, насколько же больше мы должны быть готовы прилагать больше усилий, чтобы получить нетленный венец. Если они столько времени, сил, энергии тратили на тренировки, насколько же больше мы должны стремиться к тому, чтобы получить нетленный венец? Нетленный венец дается тем, кто умерли для себя, кто направляет свой взор на вечные ценности. Большинство вещей, которые мы считаем важными в этой жизни, истлеют. Они пройдут просто. Они временные. Они сгорят при пришествии нашего Господа. Есть удивительная история, которая произошла еще в 1870 году. Некоторые люди ставят под сомнение эту историю, потому что она о соборе Миланском. Как вы видите на этой картинке, в этом соборе есть 5 дверей. Эта история касается 3 центральных дверей. Слева от центральной двери есть дверь, на которой изображен резьбой или вырезан букет из роз. И там написано: «Все, что вам приятно, временно». То есть прекрасный букет роз, но он временный. Затем на двери справа от центральной двери был крест. И надпись была: «Все, что волнует вас, временно». Все, что приносит вам удовольствие, временно. Все, что волнует вас и беспокоит, также временно. А над центральной дверью было написано: «Остается только то, что вечно». Нетленный венец мотивирует нас вечные ценности поставить на первое место в нашей жизни. Как и сказал Иисус: «Ищите прежде Царство Божье и правды Его, или праведности Его, и все остальное приложится вам». Все, что связано с землей, истлеет, но вечные ценности будут вечны. И те усилия, которые нам нужно прикладывать, это усилия, направленные на вечное, наше время, наши усилия, наши финансы, потому что все земное исчезнет. Все вечное будет вечно. Нетленный венец — это напоминание о том, что есть вещи вечные. Когда все временное или что-то временное привлекает вас, то вспомните нетленный венец, который будет вечно. Итак, далее перейдем к третьему венцу. Это уроки от венцов, которые мы можем взять, которые говорят о вечности, которые могут изменить нашу жизнь. 2 Тимофею, 4 глава, стих 8. Апостол Павел уже был престарелым человеком. Он обращается к Тимофею, который... И Павел находится в это время в темной мрачной темнице, как когда-то Ян Гус находился, и он записывает эти слова, его рука уже дрожит, он знает, что ему немного времени осталось, и он говорит, а теперь, он говорит, теперь, то есть в завершении, это его последние слова к церкви, он говорит, а теперь готовится мне венец какой? Правды или праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Кто получит этот венец праведности? Те, которые возлюбили явление Его, те, которые живут во свете второго пришествия, в ожидании пришествия Иисуса Христа. Когда апостол Павел писал эти слова, он находился в сырой мрачной темнице, но его вера не поколебалась, его надежда не истлела, потому что верой он взирал на тот день, когда Христос даст ему венец праведности или правды. Вы когда-либо наблюдали за укротителями львов? Видели, как они по телевидению, может быть, выступают, да, и они укрощают этих зверей для цирка, и, конечно, у них есть плетка, и у них есть пистолет, так? Что удивительно, я помню, один укротитель выходит с табуреткой. Он берет эту табуретку, и он направляет к пасти льва. Сколько там есть ножек у табуретки? 4. И лев не знает, на чем фокусироваться. И поэтому лев, когда видит эти 4 ножки, и он путается, и он не нападает на человека, потому что он смотрит то туда, то туда, его внимание рассеяно, он как бы парализован в своих действиях. Когда его отвлекают эти ножки, тогда его можно усмирять или укрощать. Так и бывает с некоторыми людьми. Мы приходим в церковь, мы уходим из церкви с львиной верой. Но затем, когда мы выходим из церкви, разные обстоятельства толкают этот стул с 4 ножками. Работа, может быть, деньги, семья и так далее. И наша вера рассеивается, мы теряем фокус. Один мудрый человек однажды сказал следующее. Суть того, чтобы оставаться сфокусированным, это избегать того, что отвлекает. То, что нас отвлекает, самое опасное. То есть дьявол пытается постоянно отвлечь нас. Отвлечь от молитвы. Отвлечь от изучения Библии. Отвлечь от еще чего-то. Чтобы мы не делили своей верой, чтобы мы не распространяли литературу. Эллен Уайт дает интересный комментарий в одном из своих выступлений. Она говорит следующее. Она говорит, когда я видела людей в наших городах, которые занимаются бизнесом, я задала себе вопрос. То есть она видела этих людей, которые покупают, продают и так далее. Задумывались ли они когда-либо, что день Господень близко? Каждый из нас должен жить, помня о великом дне, который грядет на нас. Когда Павел был в темнице, он упоминает тот день, когда венец правды будет дан ему. И затем вот эта цитата из книги «Воспитание детей», 560-я страница. «Мы не можем забывать день судный, потому что хотя он замедлил, но он близко, при дверях. Вскоре труба архангела пробудит спящих во прахе». Итак, венец праведности или венец правды будет дан тем, кто одержит победу, не тем, кто воюет с Богом. Это венец праведности, а не венец неверия, нечистоты или венец нечестности, венец лжи. Это венец праведности. И мы ожидаем с нетерпением того момента, когда Христос придет. Мы живем во свете пришествия Христа. Венец правды мотивирует нас всегда взирать на второе пришествие Христа глазами веры. Жить в ожидании пришествия. Оставайся сфокусированным. Не отводи свой взгляд от этого события. 4-й венец. Венец славы. 1 Петра, 5 глава. 5 венцов мы рассматриваем. Венец жизни обращается к нам, говорит о мужестве, проявлении мужества при испытаниях. Нетленный венец говорит нам о том, что нам необходимо взирать на вечное, а не на тленное. Венец правды вдохновляет нас держаться правды, знать, что Христос грядет. 1 Петра, 5 глава. И 4-й венец здесь. 1 Петра, 5 глава. И стих 2 и ниже. Здесь говорится о пастырях стада Божьего, но я думаю, что не имеется в виду не только пастыри, но и мы все. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Итак, венец славы дан мужчинам и женщинам, пасторам, лидерам церкви, членам церкви, чья жизнь посвящена служению. Они полностью посвятили себя Господу. Они следуют по стопам Иисуса, и они живут жизнью служения. Венец славы ведет нас к тому, чтобы жить ради той награды, которую Господь обещает. Помните, что говорит Библия, Евангелие от Матфея 20:28. Там сказано, что Сын Человеческий не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою во искупление многих. Много лет назад я читал о сенаторе Марке Хатферте. В течение 30 лет он был сенатором в штате Орегон. И он посетил мать Терезу. И он день провел с ней в доме смерти, куда приносили маленьких детей для смерти. И когда он провел этот день с матерью Терезой, он видел, как она служит этим бедным, больным людям. И многие из них оставались там на смерть. И он был удивлен тем страданием, которое там происходит. И мать Тереза и ее сотрудники видели это каждый день. И он спросил ее: «Мать Тереза, как вы можете переносить психологически эти страдания людей? Как вы можете каждый день за этим наблюдать?» Она посмотрела на него и говорит: «Дорогой сенатор, я не призвана быть успешной, я призвана быть верной. Слово Божье не призывает нас к жизни популярной, престижной и так далее. Она призывает нас к жизни верной Богу, верной Христу, верной Церкви Его, верной во всех областях Богу. В Библии множество людей описывается, которые проявляли верность. И венец славы призывает нас к служению, а не к тому, чтобы нам служили. Отдавать, а не забирать. Венец славы призывает нас служить, а не ожидать, чтобы нам служили. Венец славы призывает нас благословлять, а не требовать благословения. Венец славы призывает нас любить ради любви, не думая о собственной выгоде. Мы знаем, что всякое бескорыстное служение, все усилия потраченные, будут вознаграждены венцом славы. Венец славы будет возложен на чело или на голову мужчин и женщин, которые говорят: «Господи, я хочу служить. Я не живу здесь, чтобы получить только себе, или задавать вопрос, кто благословит меня, кто послужит мне». Как замечательно, когда есть община служителей, когда у всех есть одно желание — благословить других, коснуться кого-то и подарить ему Царство Небесное. Мы приходим на богослужение, и Господь служит нам, чтобы мы могли служить другим людям. Венец славы. Итак, еще один венец. Венец радости. 1 Фессалоникийцам 2:11. Это пятый венец. Венец радости. Кто носит венец радости? О чем это? 1 Фессалоникийцам 2:19. Не 11, а 19. Апостол Павел пишет церкви в Фессалониках. И когда он пишет к этой церкви, он говорит такие слова. 2:19. «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы?» венец похвалы или венец радости в английском. И он говорит дальше. Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы наш, слава наша и радость. Итак, есть венец похвалы или венец радости. Он заключается в том, что другие люди, благодаря Его служению, благодаря Его проповедям, благодаря Его письмам или посланиям, благодаря Его свидетельству спасутся. И однажды на Золотой улице Он встретится с ними в славной земле, на небе, в вечности. Кто-то подойдет к вам и скажет: «Спасибо за то, что вы дали мне эту книгу. Спасибо за то, что помолились за меня. Спасибо за то, что дали мне эту литературу. За то, что провели со мной библейский урок. Я не знал, что вы молились за меня. Вы молились, молились и молились. И на небе ангелы сказали мне, что мой сосед молится за меня. Однажды вы также получите венец славы. Вы однажды также будете радоваться на небе, потому что вы послужили другим людям». Когда Джим Эллиот, миссионер в Эквадоре, он служил там индейцам Ока в течение многих лет. Он полетел туда на небольшом самолете, и он привез туда подарки, и что-то пошло не так там, и его убили там копьями. Он был студентом в колледже Уитон, и он вел дневник, он до сих пор еще сохранился, и когда мы с студентами нашими в Эндрюсе ездили в музей Билли Грэма в Витоне, и вот что он записал в своем дневнике: «Не глупец тот, кто отдает то, что не может удержать, чтобы приобрести то, что не может потерять. Не глупец тот, кто отдает то, что не может сохранить, чтобы получить то, что он не может потерять». Влияние ваше на других людей, когда вы молитесь за ближнего, за соседа, даете литературу, это вклад в вечность. И затем он говорит следующее. Мне нравятся эти слова. Что касается смерти, то просто умрите. Что касается смерти, то есть он говорит другими словами: жизнь коротка. Время убегает просто. Делайте что-то для Христа. Трудитесь, пока еще день. Пользуйтесь любой возможностью проповедовать о Христе. Когда Дух Святой побуждает вас, проповедуйте о Христе. Венец похвалы или венец радости побуждает нас использовать время, ресурсы наши для распространения Божьего дела. Итак, пять венцов. Пять венцов, но есть еще два венца. Есть еще два венца. Есть терновый венец и есть золотой венец. Откройте Библии ваши. Матфея, 27 глава. «Если бы Иисус не нес терновый венец, мы не могли бы рассчитывать на свои венцы. И если Он однажды не будет носить золотой венец, то и мы не будем носить наши венцы». Итак, самые важные венцы не те, которые мы будем носить, а те, которые Иисус носит. Матфея, 27 глава. «Было мрачно, солдаты взяли его ночью в пятницу в Гефсиманском саду. Творца Вселенной привязали к столбу. Его спина была избита, изранена, окровавлена». Матфея, 27 глава, стих 27, 28, 29 мы читаем. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежду его, и повели его на распятие. Творец Вселенной, Сын Божий, Тот, Кто сказал Слово, и появились миры во Вселенной. Он создал солнце, луну и звезды. Он сказал, и жизнь появилась на этой планете под названием Земля. Он сказал слово, и земля покрылась травой и цветами, и плодовыми деревьями, и птицы начали петь. Вот этот терновый венец возложили ему на голову. Этот терновый венец. У меня нет оригинального. Но вот такой подобный терновый венец возложили ему на чело. Кровь стекала по его лицу, и Библия говорит, что он одел этот терновый венец как символ смерти, чтобы мы могли носить венец жизни. Его избили, его изранили, как преступника, чтобы однажды мы могли носить венец нетленный. Он нес венец позора, чтобы мы могли нести венец славы. Однажды мы сложим свои венцы и поклонимся перед ним, как царю царей. Книга Откровения, 4 глава, стих 10-11. Однажды в той земле, которая называется небо, в том месте, которое называется вечность, однажды мы сложим свои венцы у его ног. 4 глава Откровения. И мы читаем с вами стих 10-11. 24 старца — это искупленные от земли, Библия их называет. Эти 24 старца, искупленные от земли, воскресли вместе со смертью Христа и затем вознеслись со Христом, они представители человечества. И мы видим, что они делают, и мы будем делать в вечности. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. То есть нам нечем будет гордиться, потому что у нас венцы есть. Нет, они полагают венцы свои перед престолом. Видите, что они делают? Они полагают венцы свои перед престолом, говорят, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все». То есть ты достоин. Несмотря на то, что мы делаем на земле, даже то хорошее, только Иисус заслуживает славы. В присутствии Христа все хорошее, что мы делаем, поблекнет. Наши венцы будут казаться незначительным даром, который мы сложим у Его ног. Мы будем преисполнены благодарности за то, что Он сделал для нас. Мы в поклонении сложим свои венцы перед Ним. И наши венцы будут самым лучшим подарком, который мы можем дать Ему. Это будет символ верности, признательности Ему. Это будет говорить о нашей покорности, посвящении нашим Господу. Мы не цари царей, Он царь царей. Мы не заслуживаем того, чтобы носить венцы. Он заслуживает. Мы не являемся чистыми от греха, но Он не запятнан. Его праведность, Его благость — это основание нашего спасения. Благодаря тому, какой Он, мы можем стать такими, как мы можем стать. Пусть же благодарность будет в наших сердцах. Наши добрые дела — это отклик на Его благодать. Самый дорогой венец, в мире — это не тот, который носит королевская семья в Британии, или датские монархи, или баварские принцессы, или скандинавские короли. Иисус придет во славе нетленной. И на его голове будет последний венец. Книга Откровения говорит об этом. Он придет как царь царей. Он придет как Господь господствующих. Он придет как правитель вселенной. 14 глава, 14 стих. Иоанн говорит, то есть это не догадка. Иоанн видел это в пророческом видении. И он говорит, и взглянул я его светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. Отец возлагает этот золотой венец на голову Христа. Власть принадлежит Ему, все земные царства будут упразднены, но Царство Божье будет стоять вечно, во веки веков. Книга Откровения, 19 глава, описывает это так. Мы читаем с вами стих 11-12. Мы видим, что у Него много венцов на голове, не только один венец. 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верной истиной». Верный миссии Христа, верный в сопротивлении искушениям, истинный в праведности, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Стих 16. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Иисус возвращается на землю как царь этой земли. Он восторжествует над силами земными. Он одержит победу над силами тьмы и мрака. Мы с радостью поклонимся тому, кто открыл небо для нас. Он нанес поражение смерти, могиле, Он дает нам вечную жизнь. В Нем есть радость, в Нем есть мир, в Нем удовлетворение, в Нем исполнение надежд. Книга Откровения говорит, «Пусть никто не восхитит венца твоего». Когда эти искушения дьявольские, кажется, одолевают вас, когда путь кажется тяжелым, когда силы ада ополчаются против вас, помните, что однажды будет венец жизни, однажды будет нетленный венец, однажды будет венец праведности, однажды будет венец славы. Однажды будет венец радости, и мы увидим пришествие Его, и у Него на голове будет множество диадим.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.